Его вдова считала, что его свела в могилу неудачная, непродуманная операция. Но это ее личное мнение. Это такой вопрос, знаете, деликатный.
Ну что ж, к сожалению, к великому сожалению, наша программа подходит к концу.
Да я могу часами рассказывать.
Да, об отрыжке. Это интересно.
Это, я считаю, что это наш герой номер один 20 века России. По всему комплексу, понимаете, война — главное событие, он главный герой. Человеческие качества, мощь, обаяние – это наш главный герой 20 века России. Это мое личное пристрастное, конечно,
мнение. До сих пор его методом пользуются пилоты или совсем другая авиация?
Ну, сейчас другая авиация. Что? Его личный пример – да. Он говорит, что он должен быть летчик думающим. Вот его главный завет, понимаете? Вот это он завещал. И бороться до конца.
Но все равно нам придется заканчивать эту передачу. Это была программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Алексей Тимофеев. Спасибо вам большое, Алексей Викторович.
Спасибо за приглашение.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Щукина, правильный ответ прислал только один человек. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. В собрании Сергея Ивановича Щукина было 37 картин Анри Матисса и 51 полотно Пабло Пикассо. Мы поздравляем победителя. В подарок он получает книгу «Московские коллекционеры» с автографом Натальи Семеновой. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия. Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома МОД, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 6 часов вечера.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска: в Кремле довольны прошедшим на Красной площади парадом Победы. Во Львове празднование Дня Победы обернулось беспорядками. В Германии началась первая после объединения страны перепись населения. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Угроза возникновения конфликтов в мире остается, и с ними человечество может бороться только сообща. Так считает президент России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с начала войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы. Все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не остаются без наказания, сказал президент на торжественном приеме в Кремле. Он подчеркнул, что будущее страны нельзя представить без крепких вооруженных сил. В Кремле довольны прошедшим на Красной площади парадом Победы. Как отмечают в администрации президента, он получился очень зрелищным. По брусчатке главной площади страны прошли 20 тысяч военнослужащих и более 100 единиц различной военной техники. По традиции, в 10 часов вечера в Москве дают праздничный салют. Народные гуляния в честь праздника сегодня проходят на всех площадях, улицах и парках российской столицы. Патриарх Кирилл поздравил ветеранов с Днем Победы. В храме Христа Спасителя для ветеранов был организован праздничный концерт. Просил бы вас не оставлять свои вахты, свидетельствовать об этой победе, доносить ее до сознания молодого поколения, чтобы никакие соблазны мира сего, никакие ложные истории Софии, никакие лживые комментарии, связанные с изложением событий Великой Отечественной войны, не помрачили их сознание, заявил патриарх, поздравляя ветеранов. Закон о Знамени Победы до сих пор не поступил в администрацию президента Виктора Януковича из правительства Украины. Закон находится в Кабмине на экспертизе, сообщила пресс-секретарь украинского президента Дарья Чупак. Я напомню, что в апреле Верховная Рада приняла поправки, согласно которым предусмотрен официальный подъем 9 мая в День Победы копии Знамени Победы вместе с государственным флагом Украины. Оппозиция и часть украинского общества раскритиковали документы и призывали главу государства наложить на него вето. Однако Янукович ранее заявлял, что считает красный флаг символом победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, во время торжеств по случаю Дня Победы в Киеве с участием президента, красное знамя торжественно было внесено на площадь Независимости, где проводились мероприятия. А тем временем в западноукраинском Львове празднование Дня Победы обернулось беспорядками. Там произошли столкновения с участием местных националистов. Они забросали ветеранов камнями и дымовыми шашками. Произошла драка между десятком молодых людей с георгиевскими ленточками и сторонниками националистической организации «Свобода». Кроме того, чтобы не позволить ветеранам проехать к холму славы, националисты расшатывали автобус, в котором сидели участники войны. Также националисты отобрали у российских дипломатов во время траурной церемонии венок и растоптали его. Усмирить националистов с помощью дубинок пыталась милиция Львова. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы проходят сегодня в самых разных странах. Погибших воинов сегодня вспоминают в Германии, в Литве, Польше, Великобритании, в странах Балтии, в Чехии и Словакии. Тысячи граждан пришли к памятникам и могилам погибших за свободу народов этих стран красноармейцев. В боях за свободу Чехословакии погибли более 100 тысяч советских солдат. На церемонии в Праге были представители посольств России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии, Азербайджана и Армении. И еще из новостей дня. Сильвия Берлускони считает себя самым преследуемым судом человеком во всей вселенной. Слова Берлускони приводит газета «Карьера де ла Сера». Сегодня итальянский премьер явился в суд в четвертый раз за последний месяц. Он присутствовал на слушаниях по так называемому делу Милса. Дэвид Милс – это бывший адвокат итальянского премьера. Им обоим предъявлено обвинение в коррупции в 90-е годы. Австрийский суд одобрил экстрадицию на родину бывшего премьер-министра Хорватии Ива Санадера. Бывший премьер содержится под стражей в Австрии с 10 декабря. В Хорватии его обвиняют в коррупции и отмывании денег. Официальный Загреб намерен в следующем году завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз. Для успешного окончания этого процесса власти страны должны убедить европейских партнеров в том, что они прилагают достаточные усилия по борьбе с коррупцией. В Германии началась первая после объединения страны перепись населения. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство, главная цель не только установить точное число жителей страны, которое по последним данным составляет более 80 миллионов человек, но также прояснить вопросы, связанные с занятостью, возрастной структурой населения Германии и религиозной принадлежностью. Новости «Голоса России» доступны в интернете, наш сайт ruvr.ru, а следующий выпуск в эфире в середине часа.
«Голос России». Новости.
И теперь о том, что обещают синоптики на 10 мая. В Братиславе плюс 25, солнечно, в Кишиневе 21 градус тепла, дождь с грозой. В Тбилиси и Ереване также дожди, плюс 18. В Душанбе 25 тепла, дождь с грозой. В Кабуле 24 градуса. В Санкт-Петербурге и в Москве осадков завтра не ожидается. Воздух прогреется до 16-18 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Шесть хоккеистов сборной России. Александр Бурмистров, Константин Боровин, Василий Кошечкин, Денис Гребешков, Алексей Терещенко и Владимир Тарасенко в Братиславе в честь Дня Победы возложили цветы к монументу советским воинам, погибших во время Великой Отечественной войны. Ребята почтили память героев минуты молчания. Ну и сегодня сборная России в 18:15 по московскому времени начнет заключительный матч на квалификационном этапе против финнов. Накануне второе место в группе, дающее право сыграть с третьей командой группы F, на которой нацелена сборная США. А прямая трансляция матча России-Финляндия на телеканале «Россия-2». А травма, полученная бразильским защитником махачкалинского Анжи Роберто Карлосом в матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги с Нижегородской Волгой, оказалась несерьезной. Об этом сообщил главный тренер Анжи Гаджи Гаджиев. Напомню, футболист не смог доиграть второй тайм. У него небольшое повреждение мышцы задней поверхности бедра, пояснил специалист. Видимо, сказалась напряженная неделя. Сегодня у нас выходной день. Завтра возобновим тренировки. Думаю, Карлос будет заниматься в общей группе, но мы просто несколько снизим ему нагрузки, рассказал Гаджиев. Еще о футболе. Полузащитник Дортмундской Боруссии Нури Шахин станет игроком Реала. Как сообщает агентство АС, турецкий футболист подпишет с мадридским клубом 6-летний контракт. Ожидается, что о своем переходе Шахин объявит на пресс-конференции в ближайшее время. И в завершение о теннисе. Мария Шарапова за неделю поднялась на одну строчку, теперь занимает 8-е место в опубликованном сегодня новом рейтинг-листе WTA. Лучшей из представительниц России является Вера Звонарева, которая остается третьей ракеткой планеты. Лидирует датчанка Каролин Возняцки. В мужском рейтинге ATP Россия потеряла одного представителя в первой сотне. Игорь Андреев упал с 98-й позиции на 106-ю. Михаил Южин занимает 13-ю строчку. Ну а на вершине рейтинга по-прежнему находится испанец Рафаэль Надаль. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны.
Русская служба «Голос России» работает для вас в прямом эфире. В студии Сергей Яснев. Еще раз доброго времени суток всем, кто сейчас вместе с нами. И еще раз с праздником, с Днем Победы. Сегодня утром на Красной площади в Москве прошел парад в честь 66-й годовщины Победы. По брусчатке главной площади России прошли 20 тысяч военнослужащих и более 100 единиц различной военной техники. А вечером в Москве состоится праздничный салют из 30 залпов. В общей сложности, как ожидается, будут выпущены 4,5 тысячи салютных выстрелов. Салют в честь Дня Победы будет проводиться с 13 точек, а основной из них будет Поклонная гора. Сегодня на всех городских площадках, на улицах, парках Москвы звучат песни о войне. Для ветеранов поют военные. Шлягеры с импровизированных площадок, самые знаменитые российские артисты. Зрители сразу же подхватывают слова под песни, кружатся в вальсе и танцуют ветераны. Многие пришли со своими детьми, внуками и правнуками. Ветеранов войны и военнослужащих сегодня поздравил с праздником президент России Дмитрий Медведев. Он назвал День Победы самым светлым праздником страны, днем доблести и славы ее народа.
Чем дальше от нас эти годы, тем глубже осознание великого подвига военного поколения, его мужества, силы духа и самоотверженности. Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую нравственную планку, показали пример преданности своему Отечеству. Наш долг – помнить об этом и беречь мир, достигнутый в результате победы. Вы шли к ней, не жалея себя, теряя друзей, теряя любимых. Сражались за каждый город и село. Разгромили нацистов, не позволив им править миром. Решили исход Второй мировой войны.
Дмитрий Медведев искренне поздравил ветеранов всех стран. Он подчеркнул, что День Победы был и остается общим праздником.
Сегодня Россия твердо отстаивает принципы мирного сотрудничества. Последовательно выступает за неделимую систему безопасности. Вносит свой вклад в общие усилия по поддержанию глобальной стабильности в мире. Наши вооруженные силы эффективно участвуют в миротворческих миссиях. Российские армии и флот надежно защищают страну и ее граждан.
Участники парада сегодня впервые прошли в новой форме. В частности, военнослужащие военно-воздушных сил прошли в синих беретах, военно-морского флота в черных, сухопутных войск в зеленых, космических войск в оливковых, ракетных войск стратегического назначения в защитного цвета. Десантники были в традиционных голубых беретах. Впервые в параде Победы участвовали офицеры космических войск. В предыдущих парадах эти войска представляли только курсанты и слушатели учебных заведений. Угроза возникновения конфликтов в мире остается, и с ними человечество может бороться только сообща. Так считает президент России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы. Все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не останутся без наказания, сказал президент на торжественном приеме в Кремле. Он подчеркнул, что будущее страны нельзя представить без крепких вооруженных сил. Страна должна быть не только процветающей и стабильной, но и такой, с которой должны должны считаться все в мире, сказал Медведев. Одной из главных в России и в мире в целом до сих пор остается неонацизм. Главных проблем. И этой проблеме нужно уделять особое внимание. Об этом говорила в интервью «Голосу России» председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова.
Совершенно не секрет, что сегодня есть самые разные воззрения и попытки и переписать историю, и восстановить нацистскую символику, и вообще неонацизм сегодня одна из глубочайших проблем сегодняшнего дня. Великая Отечественная война для нашей страны – это вот та национальная идея, та нравственная твердь, морально-этический стержень, который объединяет все поколения, придает государственность нашему государству, уверенность в завтрашнем дне.
Ну, как раз сегодня в западноукраинском Львове празднование Дня Победы обернулось беспорядками. Там произошли столкновения с участием местных националистов. Они забрасывали ветеранов камнями и даже дымовыми шашками. Произошла драка между десятком молодых людей с георгиевскими ленточками и сторонниками националистической организации «Свобода». Кроме того, чтобы не позволить ветеранам проехать к холму славы, националисты расшатывали автобус, в котором сидели участники войны. Также националисты отобрали у российских дипломатов во время траурной церемонии венок и растоптали его. Попытку усмирить националистов с помощью дубинок предприняла милиция Львова. А теперь о международных событиях. Барак Обама отменил запланированный визит в Пакистан по соображениям безопасности. Об этом сегодня заявил помощник американского президента по национальной безопасности Том Донилон. Пакистанские СМИ со своей стороны сообщили, что официальный визит отменен из-за событий в Абатабаде, где 2 мая американский спецназ уничтожил главаря Аль-Каиды Усаму Бен Ладена. Операция была проведена без уведомления Исламабада, и это вызвало резкий всплеск антиамериканских настроения, а также протесты местной оппозиции. Различные исламские группировки в Пакистане, а также в арабских странах Среднего Востока и Персидского залива, в свою очередь, пообещали отомстить Соединенным Штатам. Обратила на себя внимание позиция военного командования Пакистана. 9 мая армейская пресс-служба сообщила о решении сократить до минимального уровня количество американских военнослужащих, военных объектов и техники на территории страны. При этом начальник штаба сухопутных войск Пакистана предупредил, что повторение любых несанкционированных официальным Исламабадом в вторжений армии США на территорию Пакистана будет жестко пресекаться. Больше того, повлечет за собой пересмотр основ военного взаимодействия между двумя странами. Ну и вот как комментирует эту ситуацию заместитель директора Института Востоковедения РАН Вячеслав Белокреницкий.
Несмотря на эти взаимные упреки и претензии, отношения между США и Пакистаном будут развиваться без больших перемен. Обе страны очень сильно нуждаются друг в друге. Пакистан нуждается в США по причине материальной поддержки. США нуждаются в Пакистане как союзники, которые незаменим для них в деле решения проблемы Афганистана.
Вашингтон со своей стороны усиливает давление на Исламабад. Оно не ограничивается требованиями более эффективно бороться с экстремизмом. Накануне в интервью телеканалу CBS президент США призвал правительство Пакистана провести расследование того, какой именно системой поддержки располагал террорист номер один. В Вашингтоне также возмущены тем, что спецслужбы страны их водили за нос. Они до сих пор не могут выяснить, как главарь Аль-Каиды мог жить незамеченным в Пакистане 6 лет. Между Вашингтоном и Исламабадом пробежала большая черная кошка. Однако, как считает Вячеслав Белокреницкий, кардинальной переоценки американо-пакистанских отношений не произойдет.
В Пакистане большое недовольство вторжением американских вертолетов на их территорию. Это считается большим оскорблением. И действительно, общественное мнение весьма и весьма разочаровано, но пристыжено этим обстоятельством. С тем, чтобы не нагнетать обстановку в дальнейшем, с тем, чтобы снять с себя всякого рода обвинения, военное руководство и гражданское руководство пытаются отыграть какие-то очки в связи с вот такой ситуацией, очень неприятной для Пакистана, сложившейся в связи с этой операцией.
Пока же Соединенные Штаты решили дальше не раздражать Пакистан. На этот раз они запросили у него доступа к лицам, находившимся в доме Бен Ладена во время операции по его уничтожению. В том числе дать возможность допросить 3 жен Бен Ладена, которые сейчас находятся под стражей в Пакистане. Они просят также предоставить американской разведке дополнительные материалы, вынесенные пакистанцами из дома у самого Бен Ладена. Исламабад пока не дает положительного ответа, но и «нет» также не говорит. Соединенные Штаты и Китай ищут формулу согласия на фоне обострившихся между ними политических противоречий и финансовых споров. В Вашингтоне в понедельник начался новый раунд стратегического и экономического диалога. Это второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. На этот раз стороны впервые в данном формате проведут обмен мнениями по вопросам безопасности. США на переговорах представляют один из тяжеловесов, госсекретарь Хиллари Клинтон. Тем самым Вашингтон дает понять, что намерен оказать жесткое давление на Пекин. США крайне озабочены разработками в Китае истребителей пятого поколения и строительством авианосцев. Они рассматривают в этом угрозу своему влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отвечают укреплением своего присутствия на военных базах в Японии и Южной Корее и модернизацией базы на Гуаме. Кроме того, Пентагон обнаружил повышенную активность Китая в космосе. США не исключают, что Китай не просто создает щит, но и разрабатывает электронное оружие, способное выводить из строя американские ракеты и военные спутники. У Китая свои вопросы к США. Полгода назад он разморозил военные связи с Пентагоном. Ранее Пекин протестовал против продажи американцами оружия Тайваню. Военное сотрудничество США и Тайваня вызывает резкие протесты Пекина. Об этом говорит эксперт Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин.
Для Китая тайваньская проблема служит средством давления на Соединенные Штаты, хотя и говорит Китай постоянно, что тайваньская проблема для него является главным препятствием в развитии отношений с Америкой. Между тем, стороны успешно развивают свои отношения в обход этой проблемы. Похожим образом, проблема прав человека является для Соединенных Штатов такой вот кнопкой, таким рычагом, который существует, который раздражает в определенной степени Пекин, но тем не менее не мешает сторонам свои отношения развивать. И если отношения между ними в настоящее время достаточно напряженные, сложные отношения, то это отнюдь не по причине того, что имеются такие серьезные расхождения в вопросах о правах человека. Противоречия между ними гораздо серьезнее и глубже.
Китай – вторая экономика мира после Соединенных Штатов. Китай приобрел американские казначейские обязательства на 2 триллиона долларов. При этом Соединенные Штаты стоят на грани финансового дефолта. Дефицит составляет 14 триллионов долларов. Если Китай предъявит к оплате долговые расписки правительства США, то в Федеральной резервной системе ничего не останется, как включить печатный станок. А это может обернуться глобальным финансовым коллапсом. Вашингтон со своей стороны требует от Пекина револьвировать юань, чтобы на разнице курса к доллару уменьшить дефицит своего торгового баланса. По мнению эксперта Института Дальнего Востока Юрия Галиновича, это ключевые темы переговоров в Вашингтоне.
Они будут стараться находить договоренность и в той, и в другой сфере, так, чтобы искать пределы, где ни одна из сторон не затрагивает существенные интересы другой стороны. От этой встречи в Вашингтоне, в принципе, ничего не изменится. Все будет как раньше. Китай и Америка будут пытаться решать главные вопросы в своих отношениях. То, что невозможно решить, будут откладывать, но не столкновения, избегать столкновений. Слишком напряженная обстановка в мире, слишком сложная ситуация, чтобы они сталкивались.
Военная операция сил коалиции в Ливии, уничтожение спецназом США террориста номер один в Пакистане без предварительного уведомления из Исламабада еще больше запутали клубок китайско-американских противоречий. Пекин категорически против силового решения ливийской проблемы и охоты Запада на Муаммара Каддафи. А после ликвидации Бен Ладена Китай жестко заявил о неприемлемости нарушения суверенитета и территориальной целостности той или иной страны. Эти темы, вне всякого сомнения, будут подняты китайскими представителями на переговорах в Вашингтоне.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Наталья Королева. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Долгих 1418 дней, пока длилась война, прошло, прежде чем 9 мая 1945 года не наступил самый главный день – День Победы. Во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ проходят парады и праздничные мероприятия в честь этого знаменательного события. И несмотря на то, что сегодня наши страны оказались разъединены, это все равно наша общая победа, наш общий праздник. Мы связались по телефону с Ефимом Доносом, заместителем председателя Совета Организации Ветеранов Республики Молдова, председателем Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов. Здравствуйте, Ефим Иванович. Расскажите, пожалуйста, какое отношение в республике сегодня к празднованию Дня Победы?
Он и праздновался, и надеемся, будет праздноваться на должном уровне, поскольку молдавская земля пропитана кровью участников освобождения и те, которые здесь остались, так говорится, навечно. Поэтому молдавский народ, народ Молдовы, помнит об этом, чтит, и этот праздник День Победы будет на высоте, так же, как и предыдущие годы.
Ну и какие же мероприятия будут у вас проходить?
Мы начали с того, что подготовили блок документов в парламент государства, который предусматривает значительную помощь в социальном плане участникам Великой Отечественной войны. У нас их не так уж и много осталось. Осталось на 1 апреля этого года 4172 всего участника Великой Отечественной войны по всей нашей республике без Приднестровского региона. Вот. После этого, значит, мы перешли на ряд конкретных мероприятий, которые нацелены и на оказание непосредственной помощи ветеранам, так же, как и использование их боевого опыта, как говорится, героизм в целях воспитания молодого поколения.
А какие мероприятия вы могли бы выделить особо? Есть у вас такие?
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине Победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 14 раз республиканский, 14 раз подряд проводим. И 4-й год, как он получил статус международного. Сейчас мы ожидаем, он закончился, этот фестиваль патриотической песни. Значит, в республике приняли участие, значит, более 5000 участников, детей и молодежи, потому что в рамках фестиваля от 6 до 35 лет участников. И 16-17 апреля завершили республиканский конкурс фестиваля, где участвовали 511 человек. 6 мая проводится большой гала-концерт в Театре оперы и балета победителей и лауреатов этого фестиваля с участием гостей, наших гостей из Москвы, из Украины и Белоруссии. Второе вот такое крупное мероприятие, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно, которое укрепляет дружбу между нашими народами. Прежде всего, я имею в виду между Молдовой, Россией, Украиной, Белоруссией. В 2008 году по инициативе ветеранских организаций вот этих государств, которые я назвал, на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, их сейчас очень, они уже окрепли, большие, привезены в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенная с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею, в аллее дружбы участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
То есть все это свидетельствует о том, что в республике о ветеранах помнят на протяжении всего года, не забывают о них.
У нас есть в нашей организации «Молодежное крыло», которые, значит, распределили между собой по секторам города, по районам и селам республики, по уходу за лежачими. Лежачие у нас, это сам будем говорить так, 80 где-то процентов те люди, которые нуждаются в постоянном уходе и помощи.
Ефим Иванович, а вот я знаю, например, что у вас ежегодно организуются международные встречи ветеранов.
Уже третий год подряд, значит, вот и сейчас мы ожидаем группу около 20 человек с Украины, которые приедут к нам, и каждый год Украина, значит, присылает по памятным местам там и так далее. И в этот период мы организуем встречу с ветеранами. Это не только в Кишиневе, они приезжают на 4, где-то 5 дней, мы организуем по маршруту везде, в районных центрах, в городках, значит, встречи с ветеранами. Вот что они находят друг друга, и, как говорится, однополчан там и так далее. И много мероприятий у нас. Вот сейчас, когда 70-летие начала Великой Отечественной войны, интересные мероприятия с привлечением ветеранов. Ко дню освобождения Молдовы в августе месяце. Потом идут и другие, поэтому ни один из таких праздников и знаковых военных операций Великой Отечественной войны, они не остаются без внимания, всегда планово находят отражение в наших планах и в реальном их, как говорится, выполнении.
А с какими сложностями, может быть, проблемами сталкиваются сегодня ветераны?
На 2000 2010 год на 31 декабря прекратили выдачу эталонов для поездки ветерану, как было по территориям СНГ. Сейчас очень много звонков от участников войны, будут ли впредь эти эталоны. Мы задали этот вопрос на проездные эталоны, начинаем, сказали, что Москва пока, вот Конституционный совет пока ведет борьбу, пока решение не принято. А там, если не будет принято, не будет дела у нас. Второе, я хотел бы сказать, что, в принципе, если обратиться к законам, положениям, которые имеются по отношению к льготам ветеранам, вроде бы они и хорошие, и если бы они исполнялись так, как говорится, прописаны в букве закона. Но дело в том, что законы есть, положения есть, а не все выполняется. Сокращено и количество путевок, значит, в санатории для реабилитации, вот, здоровья. И другие такие льготы, которые практически, значит, прекращаются понемножку, хотя законы не отменены.
И что же делается для поддержки ветеранов?
Мы, конечно, начинаем с того, что реально даем в это руководство государства, информируем парламент о положении дел и официальными средствами такими, значит, боремся за восстановление и за полноту исполнения обязанностей государства перед участником Великой Отечественной войны. И второе, вот единственное, чем мы можем, мы, конечно, обращаемся к различным структурам экономическим, но они сейчас в условиях этого кризиса тоже, кризиса экономического, имеют тоже проблемы. Но, несмотря на это, все-таки мы добиваемся, что им постоянно оказывается какая-то материальная помощь.
А как относятся власти республики, ну и простые люди к ветеранам?
Конечно, уважение к ним повсеместно, начиная в селах, где живут, в городах, в районных центрах, в городе там и так далее. Там у них свои программы, планы, и они докладывают сюда, вот наш центральный аппарат, вот какие мероприятия проводят. И они не забыты и со стороны общественных организаций местных, так же и со стороны социальных служб, которые закрепляют в законном порядке, значит, уход за одинокими, за тяжело больными ветеранами. Ну, а уважение, естественно, только за последние 5 лет построено новых памятников павшему во Второй мировой войне. Причем 2 больших комплекса при помощи, значит, и наших хороших друзей администрации Волгоградской области. Они приезжали, каждый год приезжают сюда, потому что одна дивизия сталинградцев освобождала Молдову, и они приезжают каждый год и с ветеранами тоже к нам сюда.
Ефим Иванович, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Что бы вы лично хотели пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны?
Поздравляю всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших на войне, после войны, с большим праздником Дня Победы, чтобы не только они, конечно, никогда не забудут, но чтобы они передавали всем молодым, которые их окружают, чтобы этот памятный день, значит, всегда чествовали и помнили на века. Счастья им, здоровья и чтобы их окружали всегда только добрые люди.
Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с Ефимом Доносом, заместителем председателя Совета Организации Ветеранов Республики Молдова, председателем Комитета Ветеранов Войны, Военной Службы и Правоохранительных Органов. В студии «Голоса России» была Наталья Королева. И я также поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником – Днем Победы. Здоровья вам, наши дорогие, счастья и спасибо.
«Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Долг поколения беречь мир, достигнутый в результате победы. Президент России заявил об этом, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве. Дмитрий Медведев назвал День Победы самым святым для страны праздником, днем доблести и славы народа, который отстаивал свою страну и спас ее от нацизма. Нескончаемым потоком шли сегодня люди на воинское кладбище Таллина. С 2007 года именно там стоит памятник воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Несмотря на то, что 9 мая в Эстонии рабочий день, поклониться воину-освободителю с утра пришло несколько тысяч человек. К монументу даже выстроилась очередь. По всей Литве у мемориалов советским воинам сегодня также организованы мероприятия, посвященные 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С особой торжественностью прошла церемония возложения венков и цветов, а также митинг у воинского мемориала в Вильнюсе. В столице Беларуси, Минске, День Победы отметили торжественным шествием. Примерно 1,5 километра от Октябрьской площади до Площади Победы президент Александр Лукашенко во главе колонны ветеранов прошел вместе с 6-летним сыном Колей. Следом за президентом цветы к памятнику возложили ветераны, руководители правительства и парламента, иностранные дипломаты, представители православной и католической церквей. В Чехии и в Словакии тысячи граждан пришли к памятникам и могилам красноармейцев, погибших за свободу народов этих стран. В боях за свободу Чехословакии отдали свои жизни более 100 тысяч советских солдат. Почти в 20 городах юго-запада Германии прошли церемонии возложения венков у мемориалов советским людям, погибшим в годы войны. В траурных мероприятиях принимали также участие дипломаты России и стран СНГ, активисты организации российских соотечественников и представители местных властей, проживающие в Германии ветераны советской армии, духовенства. А в Италии раздают георгиевские ленточки, ставшие символом памяти о победе, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Ленточки получили многие жители Рима, Милана, Турина, Флоренции, Неаполя и других итальянских городов. Возложение венков и цветов к могилам советских солдат, погибших на Апеннинах, прошло в 2 крупных городах на севере Италии, Милане и в Турине. В Венеции в Риме проходят праздничные концерты песен военных лет. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». ruvr.ru «Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Надежда Ширинская. И прежде чем я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, расскажу вам небольшую историю. Чуть больше года назад в одной из рассылок я получила письмо, и первое, что меня поразило, фотография очень пожилой женщины, но с таким очаровательным, добрым лицом, с такими прекрасными глазами, что я не могла оторваться от этого снимка несколько минут. Далее следовал рассказ об этой женщине, родом из Польши, которую звали Ирина Сандлер или Сендлер, ее называют и так, и так. Когда я прочла историю этой женщины, то дала себе слово, что обязательно расскажу вам о ней в эфире. Я перерыла тогда весь интернет в поисках дополнительных подробностей об удивительной судьбе Ирины Сандлер и в конце концов вышла на нашего соотечественника, проживающего ныне в Тель-Авиве, Леонида Ярославского, который так же, как и я, не остался равнодушен к подвигу этой женщины. Но шло время, а я так и не собралась рассказать об Ирине Сандлер. А недавно я получила письмо от самой себя, открыла его и увидела знакомое имя. Как письмо появилось в моей почте, до сих пор не могу понять. Но поняла тогда главное – я должна выполнить данное себе обещание. И сегодня, когда весь русский мир празднует День Победы, я это сделаю вместе с Леонидом Ярославским, профессором Тель-Авивского университета, ныне пенсионером.
Давайте начнем с того, почему именно вас эта тема заинтересовала.
Вы знаете, Надя, я совершенно случайно наткнулся на информацию о Ирине Сандлер. Как-то летя в самолете, я взял в руки журнал «Экономист», это было в мае месяце 2008 года, и мне бросилась в глаза статья с фотографией молодой женщины с грустными глазами. Это был некролог, написанный по случаю ее смерти. Она умерла 18 мая 2008 года, и я прочел эту статью, и меня она очень тронула. Потому что я сам принадлежу к поколению, которое во время войны было детьми. И когда война кончилась, мне было 5 лет, и я никогда не слышал об Ирине Сандлер. Я порылся в интернете и обнаружил, что на ее смерть откликнулись все ведущие газеты мира. Но в русскоязычной прессе, ни в Израиле, ни в России, я ничего не нашел. И это было побуждение, что это мой долг перевести этот материал и тот, который я нашел в интернете. Я написал эту статью и поместил на свой личный сайт в университетский, и там она около года находилась. Потом открылся 2-3 сайта в интернете, вот «Проза.ру», «За границей». Ницеру, самиздатру, и я поместил их там. И с тех пор они там существуют, и оказалось, что они привлекают достаточно много внимания. Я получил очень много благодарственных откликов на эту публикацию. И это мне, конечно, очень отрадно, потому что это именно то, что я хотел, чтобы поколение моих детей, мои внуки, чтобы знали про это и не забывали. Вот это была моя цель, вот как это случилось.
Леонид, давайте теперь расскажем о том, кто же была Ирина Сендлер, почему ее имя сейчас настолько известно, что в свое время даже польское правительство выдвинуло ее на Нобелевскую премию мира.
Знаете, это была польская девушка, отец у нее был врачом. Он работал с очень бедными людьми, часто, собственно, бесплатно. И она помнит, что отец ее учил, что нужно, если кто-то тонет, нужно бросаться в воду, даже если не умеешь плавать. И вот это, по-видимому, такая закалка вот семейная была у нее, что в 30-е годы, когда стали вот в воздухе носиться нацистские идеи, и в Польше, например, студентам-евреям не разрешалось садиться в университете на обычные скамьи, им были отведены отдельные скамьи, она в знак протеста садилась на эти скамьи вместе с ними, ее потом лишили пропуска в университет. В общем, она, так сказать, вот с самого начала откликалась вот на такую явную несправедливость. Во время войны в Варшаве евреев, как скот, загнали в небольшую часть города огороженную. Начались эпидемии там, и немцы решили, чтобы эти эпидемии не распространялись, они разрешили некоторому количеству гражданских лиц, там был Ирина Сандер, навещать этих людей и помогать им и с лекарствами. И она воспользовалась этим обстоятельством, насколько я могу судить, для того, чтобы чем можно помочь. И у нее были, конечно, друзья, сотрудники, это было человек 20, там участвовало, в том числе водители грузовиков, семьи, которые принимали, они любыми путями возможными вывозили детей из гетто и спасали.
Расскажите, а вот каким образом им удавалось действительно на самом деле вывозить детей? Там же все находилось под строжайшей охраной.
Это верно, но поскольку была городская инфраструктура, подвалы какие-то, канализационные люки, потом была возможность вот легального въезда и выезда вот этих санитарных фургонов, вот эти все возможности использовали. В частности, вот в санитарном фургоне, которым они пользовались, они перевозили детей в ящики под инструменты. И водитель фургона вспоминает, что для того, чтобы не слышно было, что дети плачут, он, значит, возил с собой собаку и наступал не на хвост, чтобы она лаяла, чтобы не было слышно детского плача. Ну, вот такие подробности я нашел в интернете.
Я знаю, что еще одна трудность была в том, что, в принципе, ведь детей забирали у живых тогда еще родителей. Да-да-да. И вот это было тоже вот сложно уговорить их.
Да, она вспоминала, с каким страшным выбором ей приходилось ставить еврейских матерей, бабушек и отцов, которым она предлагала расстаться с детьми. И, конечно, никаких гарантий не могло быть и речи, не говоря уже о том, что каждый раз не было уверенности, что вообще удастся выйти из гетто. И вот Ирина говорила, что я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался раздаться с ребенком, а мать нет, а на следующий день оказывалось часто, что эту семью уже отправили в концлагеры.
Скажите, куда потом распределялись эти дети? Ведь это 2500 детей, это же очень много, тем более это в оккупированной Варшаве. Как это все делалось?
Эти дети размещались по монастырям и семьях. И Ирина Сендлер сделала все, чтобы сохранить следы вот этих вот мест, где детей прятали. Она записывала данные детей на папиросной бумаге и хранила у себя дома эти записи. И потом, когда ее пришли арестовывать, она бросила список этих адресов всех своей подруги, которая спрятала подмышку у себя. Подругу не арестовали, а Арину Сандер арестовали, и подруга зарыла все эти списки потом у себя в саду под яблони в банке.
И, надо сказать, что вот эти списки она составляла для того, чтобы впоследствии уже дети могли как-то следить за судьбу своей семьи, возможно, встретиться.
Чтобы дети смогли узнать свое происхождение, и потом вот есть дети, которые выросли, выжили, они были очень благодарны. И, кстати, одна из них потом приютила Ирину Сандер в очень пожилом возрасте. Она за ней ухаживала в Варшаве. И так они узнали их происхождение и историю.
Я знаю, что еще детям давали новые имена. Их учили. просили креститься так, чтобы не вызвать подозрений в их еврейском происхождении.
Да. Имеется много разных подробностей. Вот недавно, кстати, мне один отклик пришел на эту публикацию, только вчера, очень трогательный отзыв, и в частности там приводятся новые детали об Ирине Сандер, имеется ссылка на ее высказывание. По интернету люди обмениваются этим данным, и отрадно видеть, что они этому очень сочувствуют и стараются внести тоже свой вклад, чтобы это имя стало незабываемым.
А интересно, может быть, вы расскажете о том, какие новые данные вчера пришли к вам буквально?
Я наткнулся, да, вот на ее цитаты Ирины Сандер, которые я не знал. Я могу несколько цитат зачитать даже.
Пожалуйста.
Вот она в интервью BBC в 2005 году, она говорила: «Я единственная, которая выжила из группы спасателей, но я хочу, чтобы все знали, когда я координировала нашу деятельность, нас было около 25 человек, я делала это не одна». Цитата, включенная в книгу Ирены Сандер «Неотспетый герой». «Каждый ребенок, спасшийся с моей помощью, а также с помощью замечательных тайных посыльных, которых уже нет живых, причина моего существования на земле, но не причина для славы». Вот она что писала из письма в польский сенат в 2008 году в мае, буквально за 5 дней до смерти. «Герои совершают выдающиеся подвиги. То, что делала я, не было исключительным. Это было в порядке вещей. Я предпочитала бы умереть, чем выдать нашу деятельность».
Вот об этой ситуации. Ведь она все-таки попала в тюрьму.
Она попала в тюрьму. И в одной публикации я нашел, что они там пытались даже саботировать и заставляли шить и стирать какие-то обмундирования для нацистских солдат. И они старались портить это обмундирование. И когда это открылось, то каждую вторую женщину расстреляли. Потом она была приговорена к смертной казни. И с помощью подкупа, она была связана с польским подпольем и с польским правительством за границей, с помощью подкупа удалось ее спасти. Она пишет, что мы, будущие поколения, должны помнить человеческую жестокость и ненависть, которая правила теми, кто сдал своих соседей в руки врага. Ненависть, которая толкнула их на убийство. Моя мечта, чтобы память об этом стала предупреждением миру, и человечество никогда впредь не повторило той трагедии.
Как сложилась судьба Ирины Сандлер после войны?
После войны, надо сказать, что она была не в почете в Польше, потому что она была связана с польским правительством за границей в Англию. И она была не выездной, в частности, ей не позволили поехать на церемонию, которая была посвящена провозглашению ее праведницей мира в Иерусалиме. Кстати говоря, ее подвергали каким-то допросам. У нее случился выкидыш, когда на одном из допросов, насколько я знаю, только уже в 2000-х годах она получила признание. Кстати говоря, разыскали ее случайно группа американских школьниц.
Ну, между прочим, это вот тоже потрясающая история. Как это все складывается в этой жизни? Вот расскажите, как девушки вдруг нашли ее? Вернее, почему они вдруг начали интересоваться Ириной Сандлер?
Дело в том, что школьный учитель задал им задание подготовить какую-то пьесу небольшую об истории Второй мировой войны. Эти девочки нашли в интернете какие-то данные и стали раскапывать и поставили такую пьесу. Они думали, что Ирина Сандлер умерла и искали, где она похоронена. И к своему удивлению и к восторгу они обнаружили, что она жива и живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Вот они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась больше 200 раз в США, в Канаде и в Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирину в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирины известной всему миру. Такая история. Я могу назвать имена этих девочек. У меня, кстати, под рукой. Это Лиз Кэмберс, Меган Стюарт, Сабрина Кунс и Дженнис Андервуд. Они нашли заметку в газете US News and World Report за 1994 год. Последние годы Ирина Сандлер провела в Варшавском частном санатории Елизаветы Чайковской. Девочки, которую она спасла из гетто в возрасте 6 месяцев, ее вынесли в ящики с плотницкими инструментами. Вот эта Елизавета Чайковская, по-видимому, нашла эти документы, нашла Ирину Сандлер и приютила ее таким образом. Вот других данных у меня нет.
Я знаю, что судьба этого человека стала всемирно известной. И я знаю, что и даже поляки наградили ее орденом Белого Орла. Это высшая награда Польши.
Да, да, да.
Скажите мне такой момент. Я вот читала о том, что должен был сниматься фильм с Анджелиной Джоли в главной роли. Было ли такое или нет?
Подвиг Ирины Сандлер должен был стать сюжетом фильма с Анджеликой Джоли в главной роли. Насколько я знаю, это не произошло. Но, тем не менее, фильм был снят, и мне об этом написали мои читатели.
Леонид, ну вот скажите, вот вы уже несколько лет занимаетесь ее судьбой. Вы уже вокруг себя собрали почитателей этого человека, человека, которого помнят. Скажите, как вы сейчас, спустя несколько лет, после того, как узнали столько моментов ее биографии, как вы сейчас относитесь к этому человеку вот спустя вот эти годы?
Вы знаете, я бы не сказал, что я вот этим занимаюсь. Я поместил эти данные на интернете, и с тех пор я фактически ничего не менял. И просто мне отрадно видеть, что люди откликаются, читают, отзываются об этой публикации и даже дают очень высокий рейтинг. Я решил, что вот я свой долг выполнил. Количество читателей этой публикации достигает, по-моему, по моим подсчетам, 20-25 тысяч даже за эти несколько лет. Для меня эта судьба очень трогательна и памятна. Именно потому, что я сам мог бы стать жертвой вот этого нацизма. Мои родственники погибли в Холокосте. И я очень рад, что моя попытка увенчалась определенным успехом. Я думаю, что с помощью радио Москвы и больше людей знают об этом.
Ваша публикация, которую я нашла, начинается с словами, что вам бросилось в глаза фотографии молодой женщины с грустными глазами, когда вот вы увидели вот этот номер английского журнала «Экономист». А да. Я скажу, что когда я получила рассылку на фотографии, я увидела потрясающей доброты женщину, бабушку. Мне больше всего запомнились ее глаза. Это вот такой доброты глаза, которые, ну, бывают вообще у одного человека из миллионов.
Да,
и, наверное, вот это вот, понимаете, вот было в ней изначально, и то, что она совершила вот этот подвиг, спасая маленьких еврейских детей из варшавского гетто, это было вполне закономерно. Леонид, ну давайте заканчивать наш разговор. Я очень рада, что мы это сделали с вами. Я очень рада, что еще тысячи людей в разных странах, наших соотечественников, узнают о судьбе Ирины Сендлер. Я очень рада, что это именно в дни, когда мы отмечаем Великую Победу, люди в разных странах мира узнают это имя Ирина Сендлер.
О ней нам рассказал наш соотечественник Леонид Ярославский, который живет сейчас в Тель-Авиве, и я, Надежда Ширинская. Спасибо.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, в эфир советского телевидения и радио вышла ставшая впоследствии ежегодной передача «Минута молчания». В передаче звучат слова любви и поклонения советским воинам-победителям, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, воздается должное солдатам стран антигитлеровской коалиции, героям сопротивления, антифашистам Европы.
Слушайте Москву.
В эфире советского радио и телевидения звучит сильный голос Юрия Левитана. За этими словами торжественно и тревожно застучал метроном. Раз, два. Из-под его чеканки выплывают тихие звуки музыки грез Роберта Шумана. Это начало передачи «Минута молчания», посвященной светлой памяти всех павших в борьбе против фашизма.
Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны.
Молитвы звучат слова, адресованные каждому дому, каждому сердцу. А это и есть молитва отцов и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, всего народа в память о тех, кто не жалел себя в бою для общей победы. Летчики и танкисты, моряки и пехотинцы, партизаны, труженики тыла, молодые и взрослые, ребята и девчонки – они навсегда останутся в народной памяти героями. Минута молчания длится 5 минут. Это заставляющая задуматься о последствиях Великой Отечественной войны передача. Каждый, кто хоть раз прослушал и посмотрел этот ролик, запомнит его навсегда. А возникла идея создания такой передачи еще в 60-х годах прошлого века. Рассказывает ветеран войны, бывший председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР Николай Месяцев.
Это было в канун 20-летия победы нашего многонационального народа в этой великой, тяжелой, но победоносной войне. В феврале месяце 1965 года я проводил заседание коллегии Государственного комитета и дал поручение всем редакциям, чтобы подумали, как нам отметить на радио и телевидении, какими передачами, какими творческими свершениями 20-летие этой славной победы нашего народа в войне. И где-то вскоре ко мне пришел руководитель службы информации Центрального телевидения Николай Семенович Бирюков и сказал, что у них в рамках их главной редакции родилась идея создать нечто вроде молитвы в память о павших в Великой войне. Эта идея принадлежала сотруднице этой службы информации Казаковой Ирине Дмитриевне.
В творческую команду, которая взялась за работу над созданием передачи, по воспоминаниям Ираны Казаковой вошло очень много талантливых людей. Закрывшись дома с редактором Светланой Володиной, они вместе трудились над текстом телевизионного варианта, а радиоверсию взял на себя Аркадий Ревенко. Тогда еще никому и в голову не приходило, что передача должна быть единой и на радио, и на телевидении, рассказывает один из авторов «Минуты молчания» Ирана Казакова.
Было сделано несколько заготовок, и мы по запятой, по словечку, по мысли выбирали все лучшее, дополняли, спорили, искали, как могли, какие-то совершенно безусловные слова. И так потихоньку, иногда по две строчки в день нам удавалось это написать. Должна вам сказать, что это была мучительная работа, невероятно ответственная и, знаете, радостная, потому что мы понимали, что мы делаем.
Наконец, работа над текстом была завершена. Было сказано все, что хотелось сказать, ни словом больше, ни меньше. Режиссером стала Екатерина Тарханова. Именно она придумала вплести в эфир «Минуты молчания» перезвон кремлевских колоколов. И не просто перезвон, а вызванную на колоколах мелодию траурного марша «Вы жертвую пали». Фонограмма складывалась, как торжественная литургия. Когда же, наконец, был готов текст, Тарханова крепко задумалась, кому дать его прочесть, рассказывает Ирана Казакова.
Диктор, который читает каждый день любую информацию по радио и телевидению, или кто-то другой, такой диктор не подходит. Актер – это будет театр. Мы больше всего боялись театра. В это время по коридору шла Вера Янютина, молодой диктор, которая еще была малоизвестна. Катя спросила: «Вера, ты можешь молиться?» Она говорит: «Не знаю, давай попробуем». Они зашли в студию. Вера быстро прочла текст и почему-то очень быстро дала знак, что она готова. Когда включили магнитофон, раздался голос. Мы все застыли. Все, кто был в студии, не пошевелились в течение тех минут, когда она говорила.
Так родился радиовариант «Минуты молчания». Но нужна была еще и телеверсия. А кадры все никак не ложились на текст и музыку. И уже незадолго до 9 мая пришла мысль о том, что на экране будет только огонь. Огонь как символ войны, памяти. Но могилы неизвестного солдата с вечным огнем еще не было. Таким образом, первый вариант «Минуты молчания» предвосхитил появление вечного огня, как символа памяти павших в Великой Отечественной войне. Тогда же и появился знаменитый звук метронома, который отсчитывает время, прошедшее с момента окончания войны, и время самой войны. Проходило время, и передача менялась. До 1983 года текст читал Юрий Левитан, а уже после Игорь Кириллов, голос которого мы слышим и сегодня. И все же в любом варианте памятного текста «Минуты молчания» остаются главные слова и мысли. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наталья Королева, «Голос России».
Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции России. Смотрите и слушайте Москву. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней, 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом вспомним.